Родион Дубина. Кодекс выживания. Книга 6. Легенда пазла. Глава 42. Не все так просто. Некоторое время из динамиков не доносилось ни звука. Про меня будто забыли, после моих слов об осколках. Но через десяток секунд дознаватель снова заговорил. «И почему их нельзя в одну кучу ложить?» «Доложить можно и в две кучи, а вот класть не советую». «Слышь, умник, почему же их класть нельзя в кучу?» – презрительным тоном спросил голос в динамиках. Вместо меня ответили сами осколки, начав необратимый процесс. «Если пара штук, объединяясь в один, могут поджечь рюкзак, как со мной однажды было, то что может сделать несколько десятков этих осколков? А еще интересней, во что они могут объединиться?» Ждать ответов долго не пришлось. Сначала произошел мощный толчок. Наспех собранное здание из уже готовых панелей и даже целых помещений содрогнулось, а с потолка посыпались крошки бетона. «Это еще что? Кто нас атакует?» – спросил голос, но уже без дерзкого тона. «Периметр чист. Это что-то внутри». «Так узнаете, что это? Эй, умник, что происходит? Говори!» «Вашу оградку скоро разнесет нахрен. Вот что происходит». «Это осколки? Как это остановить? Что-то же можно сделать?» «Уже поздно, но если отпустите нас, мы попробуем что-то сделать». Дознаватель снова притих, обдумывая мое предложение. Толчок повторился, только был уже намного сильнее. Я даже услышал, как на верхнем этаже падает мебель. В моей комнате со стены оторвался динамик, повиснув на проводе. Я подбежал к двери, попытавшись выбраться, но она, естественно, была заперта. С моим усилением выбить ее не составило труда. Только за дверью в этот момент кто-то стоял, и его придавило выбитой железной дверью. Сначала я даже растерялся, помочь ему или добить. Нас вроде как обманули, но в то же время эти вояки оберегают всю землю от того, что происходит внутри кордона. Правда, нашлись и придурки, что забрали из пазла осколки, причем втихую от начальства. Но этим только единичные военные занимаются. Может, уже и не занимаются. Мое решение подтолкнули вояки, появившиеся через несколько секунд. Сперва в меня нацелили оружие, но мужик без автомата, а только с пистолетом на поясе, остановил их. Я не стал усугублять свое положение. Даже помог бедолаге, которого придавило дверью. Тот, тяжело дыша и держась за плечо, поднялся, показывая мне ключи. «Я тебя освободить хотел». В бедняге от силы было 60 кг. С ростом 180 сантиметров он казался невероятным задохликом. Даже странно, что его не убило этой дверью в 100 кг. «А нефиг было запирать меня», — огрызнулся я. «Такой протокол», — ответил вместо задохлика капитан с пистолетом. «Скажи лучше, что нам с этими осколками делать? Если ограждение повредить хоть на одном участке, эти твари разбегутся по всей России, а может и не только по ней». «Я не уверен, что могу помочь, но может у Алисы получится. Только сначала пропустите тех, кого обещали». «Сейчас не до этого, та хрень скоро рванет». «Мне плевать, пока не выпустишь всех наших, я и пальцем не пошевелю». Командир некоторое время подумал, нервно ерзая губами то вправо, то влево, но его решительность резко возросла при следующем толчке. «Приведите остальных», — рявкнул он, — «и снимите с него наручники». «Но, капитан, по протоколу...» «Да знаю я протокол, сейчас не до него. Он и сам их порвать мог, если бы захотел». «Я как раз собирался, но раз есть ключи...» Четыре бойца удалились, а паренек, недавно придавленный дверьми, снял с меня оковы и быстро отступил назад, будто я сейчас брошусь на него. Если бы я чихнул в этот момент, он бы от разрыва сердца, наверное, помер. Через пару минут прибежали ушедшие недавно охранники, ведя за собой всех, с кем я сюда приехал. Естественно, все выглядели испуганно, не понимали, что происходит и что будет дальше. Более-менее спокойно держался отец. Видимо, он сразу догадался про осколки. Алиса же вела себя немного странно. Она пялилась в никуда, будто глядела через стену и не проявляла никаких эмоций. Синка была в наморднике, а все остальные в наручниках, но охранники уже начали их снимать. Хотя половина из нас могли просто их порвать, чем не постеснялся похвастаться Вася. Он был последним в очереди и, видимо, вызвал недовольство своим поступком. Охранник не стал снимать с него остатки кандалов, а просто бросил ключ здоровяку под ноги. «Так что можно сделать?» – напомнил о делах капитан. «Пропустите всех через кордон, и мы вам поможем», – предложил я. «Исключено. Можем пропустить только тех, у кого уровень излучения не превышает норму». «Тогда все тут сдохнем», – пожал я плечами, стоя на своем. «Сынок, он прав. Иммунным туда нельзя», – подошел ко мне отец. «Но можно же держаться подальше от людей, жить где-то за городом». «И долго они так продержатся, не видясь с близкими, не бывая в общественных местах? Да и все вокруг дома постепенно будет заражаться». «Послушай, старика, парень, зараженным туда нельзя», – вклинился в разговор командир. «А тебя вообще не спрашивали», – огрызнулся я. «Я постараюсь разработать лекарство, полностью очищающее от этого облучения. Хотя не уверен, что это вообще возможно». «Тогда же пропадут и все навыки. Усиление тела, регенерация». «Придется выбирать. Мне еще нужна флешка Вальтера». «Исключено. Флешку нужно передать ученым», — опять вмешался капитан. «Я и есть ученый. Я с Вальтером работал и больше других знаю, как устроена эта энергия». «Тогда скажи, что здесь происходит и как это остановить?» «Думаю, Алиса сможет впитать энергию. Но лучше перед этим всем уйти». «Эта девка? Да что она может?» – разочарованно спросил командир. Алиса молча посмотрела на него таким взглядом, что мужик тут же пожалел о своем вопросе. «Я думал, он в этот момент в камень обратится». «Я все равно не могу пропустить вас всех». «Да я вообще никого не могу пропустить». «Тогда и мы с осколками ничего делать не будем. Я думал, мы договорились». «Да, но дело даже не в протоколе. Я физически не могу этого сделать. Наши начали усиленное минирование и постройку второго и третьего эшелонов обороны. Выбраться можно только на вертолете, но он всех не унесет». «Забери хотя бы кого можно». «Максимум 5 человек». «Пока все совпадает. Мне нужно свериться со списком». Здание снова тряхнуло, и на этот раз пропало все освещение. Некоторые лампы оторвались и упали на пол. Продолжала падать мебель и всякая мелочь вроде книг. Вояки включили фонарики. У кого были прямо на стволах, у кого на каске. «Нет времени. Я сам всех назову», — сказал я и начал перечислять всех неиммунных. «Струна, Клава, Ксюша, мама и папа». «Я без Виталика никуда не полечу», – начала истерить Ксюша. Отец с мамой в это время крепко обняли меня. Мама тоже начала говорить, что никуда без меня не улетит, но отец сумел ее уговорить. «Инусь, дорогая, здесь мы для него обуза. Сам он будет больше думать о себе, а не рисковать, спасая нас. К тому же я придумаю, как его вытащить». Мама все равно расплакалась, прощаясь со мной. У меня и самого невольно выступили скупые мужские слезинки. Оксана к этому времени закатила настоящую истерику. Она била вояк, пытавшихся ее оттянуть от Виталика, а тот лишь стоял как мумия, впервые в жизни, наверное, разлучаясь с любимой. Как он вообще ее переносит? «Сынок, если получится, передай мне флешку. Я еще попытаюсь сюда вернуться». «Быстрее, пожалуйста, времени совсем нет, вертолет уже готов ко взлету»,